«Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске. В России возникает еще один крупный независимый производитель газа. Мировые фондовые рынки отыгрывают прошлогодний спад. Россия и Китай урегулировали затянувшийся конфликт вокруг поставок нефти. Европейский центральный банк завершает программу льготного кредитования банков Евросоюза. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский.
Государственная компания «Роснефть» и частная группа «Итера» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в области совместной разведки и разработки газовых месторождений на территории России. Сообщается, что для реализации этих проектов стороны создадут совместное предприятие, в которое будут внесены их газовые активы. Распределение долей в новой компании, а также финансовые условия сделки «Роснефть» и «Итера» пока не раскрывают. Таким образом, в России может появиться еще один заметный на внутреннем газовом рынке игрок, сопоставимый по добыче с нынешним вторым по величине производителем частной компанией «Новатэк». Крупнейшей же на сегодня здесь компанией остается государственный «Газпром», на долю которого приходится почти 80% всей газовой добычи страны, говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Еще с 2006 примерно года, 2007 года, в первых самых проектах так называемой генеральной схемы развития газовой отрасли в России уже были заложены параметры, которые показывают, что «Газпром» будет постепенно снижать свою добычу, и это падение добычи будет замещаться независимыми производителями. И сейчас фактически в России как бы зарождается еще одна газовая отрасль, помимо «Газпрома», которая будет действовать уже не по принципам вот этой дурно управляемой и насквозь политизированной организации, а по нормальным бизнес-принципам деловых корпораций.
Руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Универкапитал» Дмитрий Александров также считает экономически целесообразной газовую сделку «Роснефти» и «Итеры». Впрочем, по его словам, для получения ожидаемого эффекта от ее реализации участникам проекта еще придется потрудиться.
Надо это рассматривать как такую попытку забежать немножко вперед и попытку ускорить те процессы, которые в газовой отрасли происходят, то есть снизить степень монополизации, которая сейчас есть, и с точки зрения сбыта на внутреннем рынке, и с точки зрения возможности попытаться в том или ином виде перейти уже к самостоятельному экспорту. Здесь как раз выбран такой способ, когда участники СП, с одной стороны, создают структуру, имеющую очень существенный объем добычи, на сегодня это уже порядка 25 миллиардов кубометров с планами в 40, и опять-таки эти планы реализовать очень легко. И именно это СП может использоваться как такой инструмент лоббизма, как более веский аргумент, который будет помогать той же Роснефти лоббировать свободный доступ всего этого добываемого объема в единую газотранспортную систему и хотя бы на внутреннем рынке.
Иначе говоря, развитию бизнеса любого независимого производителя газа в России сегодня в первую очередь мешает не трудности с наращиванием добычи, а проблемы с доступом к транспортной инфраструктуре, принадлежащей «Газпрому». По словам Михаила Крутихина из компании «Русэнерджи», государственный концерн просто не пускает свои трубопроводы газ, добываемый сторонними производителями.
«Газпром» пока ведет себя как собака на сене. Он не предоставляет данных о том, сколько свободного места остается в магистральных трубопроводах, и поэтому он может диктовать свои условия всем компаниям, которые добывают газ и нуждаются в его переброске на рынок. Ну, есть опять-таки надежды на то, что положение изменится. Но, в конце концов, можно дождаться нового правительства, а там говорят, и Миллер покинет «Газпром». Не исключено, что могут поставить кого-то более эффективного из класса управленцев.
На фоне кадровых перемен в правительстве и в руководстве «Газпрома» Михаил Крутихин не исключает и более радикальных перемен в самой структуре нынешнего монополиста. В частности, по его словам, российские власти вполне могут вернуться к десятилетней давности идее разделения бизнеса концерна.
В перспективе идеальным случаем было бы выделение из него транспортной составляющей и превращение ее во что-то вроде транснефти. А все остальное, скорее всего, можно будет каким-то образом поделить между добывающими компаниями, маркетинговыми компаниями. Но это тот план, который в 2002 году еще начинался как план Путина, а потом он, естественно, заглох. А сейчас фактически «Газпром» остался компанией чем-то вроде кормушки для дружественных подрядчиков и поставщиков.
В том, что российская газовая отрасль нуждается в серьезных реформах, уверен и начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Универкапитал» Дмитрий Александров. Однако пока, по его словам, проекту с участием государственной Роснефти придется бороться за свое будущее давно испытанными методами.
Я не думаю, что это возможно сделать вот в ближайшее время, год-полтора. Но то, что тема эта уже не только назрела, уже перезрела давно, это даже на правительстве понимают, поэтому я думаю, что создание такого СП не случайно, и не случайно, опять же, здесь не, скажем, ТНК-БП участвует, которая хотела, да, а участвует именно Роснефть. Потому что у Роснефти больше будет аргумент на правительстве, внутри министерства, для того, чтобы не вообще, но, может быть, для этого СП пробить более льготные условия по доступу. По крайней мере, гарантированный прием в трубу тех объемов, которые будут, скажем, добываться, если будет представлен там поквартальный план на ближайшие несколько лет.
Может ли «Газпром» каким-либо образом противодействовать сделке между «Роснефтью» и «Итерой»? Михаил Крутихин из компании «Русэнерджи» в этом сомневается.
Я думаю, пока «Газпром» занят совершенно другими вопросами, и, скорее всего, здесь он никак не прореагирует. Во-первых, там назревают перестановки в руководстве. Во-вторых, компания затеяла столько инвестиционных проектов, что никаких денег не хватит. И где достать денег на все вот эти чудовищные, гигантские и, скорее всего, никому не нужные проекты, тоже проблема. Так что я не думаю, что реакция будет очень резкой и неприятной для будущего альянса.
Как заявили представители Роснефти и ИТЭРы, создание их совместного предприятия будет завершено сразу после одобрения сделки со стороны российских регулирующих органов. Впрочем, пока соответствующие ходатайства в Федеральную антимонопольную службу они не подавали.
Ведущие индексы рынка акций в США превысили докризисные уровни. Индексы в Европе и России отыграли большую часть прошлогодних потерь. В Европе они энергично растут последние три месяца, несмотря на долговой кризис, а в России на фоне дорожающей нефти. В Соединенных Штатах фондовый индекс Dow Jones, отражающий динамику котировок акций 30 ведущих американских компаний, в минувший вторник превысил 13 тысяч пунктов впервые с мая 2008 года. А индекс S&P 500, показатель динамики акций уже 500 ведущих компаний США, еще в конце прошлой недели превысил уровень июня 2008 года. Все мировые фондовые индексы рухнули в очередной раз в начале августа прошлого года, когда международное рейтинговое агентство Standard & Poor's объявило о снижении на одну ступень кредитного рейтинга Соединенных Штатов, сохранявшегося на наивысшем уровне в течение 70 лет подряд. С тех пор американские индексы уже полностью отыграли это падение, а европейские – почти полностью. Например, главные индексы в Великобритании и Франкфурте – примерно на 90%, а во Франции – лишь чуть больше половины падения в конце лета прошлого года. Из Москвы руководитель аналитического департамента брокерской группы IT Invest Prospect Александр Потавин.
Если посмотреть на динамику производственных показателей в Европе и в Америке, то можно заметить, что тот же самый индекс PMI Manufacturing, индекс производственной активности в производственном секторе в США, он осенью прошлого года, сентябрь, октябрь, ноябрь, показывал динамику достаточно нейтральную, колеблясь чуть выше отметки 50 пунктов, что, в принципе, соответствует слабому, но все-таки экономическому росту. А вот индексы европейские PMI, они снизились в декабре до отметки практически 46 пунктов, что, в принципе, ярко говорит о фазе стагнации. И только сейчас вот европейские индексы более-менее стали приближаться к отметке 50 пунктов, то есть пытаются выйти из зоны стагнации. Вот я думаю, что и этим прежде всего связано то, что американские фондовые индексы сейчас находятся в лучшем состоянии по отношению к всем остальным крупным биржевым индексам.
Уровни фондовых индексов в середине 2008 года, то есть в канун наиболее острой фазы мирового финансового кризиса, эксперты считали завышенными, а тогдашние котировки входящих в них акций компаний неадекватными реальному соотношению соотношению их прибыли и общей рыночной стоимости. Теперь же, по крайней мере в США, индексы вернулись к этим уровням. Руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Максим Шейн.
В этой связи стоит помнить, что, например, в 2000 году индексы были примерно на этих же уровнях, то есть были очень высоко, потом они снова вернулись до кризиса, вот до 2008 года. И вот сейчас, фактически через 10 лет, даже чуть больше, пришли к тем уровням, которые были в 2000 году, например, по индексу S&P 500. И мы видим, что текущие уровни больше гораздо соответствуют фундаментальным показателям компании, нежели раньше.
В России ведущие индексы рынка акций до сих пор едва отыграли половину прошлогодних потерь. После общего с другими рынками спада в начале августа их ждал еще один – в начале октября, когда мировые цены на нефть достигли почти годичного минимума. Однако с тех пор нефть стремительно дорожала, а следом за ней бодро росли и российские фондовые индексы, одновременно с индексами в США и Европе.
Традиционно, конечно, на российский рынок оказывает влияние мировые цены на нефть, но в последнее время, наверное, в последние годы, когда цены на нефть стабилизировались и стали, что называется, более предсказуемыми, это сильной поддержки не оказывает российскому рынку. Тут частично связано с изменившимся за последние годы налогообложением, когда большая часть выгоды нефтяных компаний от этих высоких цен на нефть, она изымается в пользу государства. Поэтому как бы влияние нефтяных цен отошло на второй план, но по-прежнему они общую платформу создают хорошую, и это поддерживает фондовый рынок. Но, к сожалению, это не способно обеспечить его рост. Рост рынка обеспечивало в основном в последнее время приток иностранных инвестиций и вообще изменение так называемых настроений инвесторов, да, их аппетита к риску.
Два ведущих индекса российского рынка акций с начала года повысились на 10-20%. Сегодня они находятся на уровнях середины августа прошлого года. В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Россия и Китай урегулировали затянувшийся конфликт вокруг поставок нефти. Европейский центральный банк завершает программу льготного кредитования банков Евросоюза.
Российские государственные компании «Роснефть» и «Транснефть» договорились с китайской государственной нефтегазовой компанией CNPC о корректировке действующего контракта на поставку нефти, закончив тем самым спор, длившийся более года. Согласно этому документу, в период до 2030 года по трубопроводу «Восточная Сибирь – Тихий океан» они должны экспортировать на китайский рынок по 15 миллионов тонн сырья ежегодно. В обмен на предоставленный в 2009 году кредит в размере 25 миллиардов долларов. Экспорт российской нефти в Китай через ответвление от ВСТО в российском поселке Сковородино был начат с 1 января 2010 года. Причем в минувшем году тариф на ее транспортировку до этой точки был установлен на том же уровне, что и до конечного пункта всего нефтепровода Тихоокеанского порта Казьмино. Эта норма, по словам аналитика инвестиционной компании БКС Андрея Полищука, и стала причиной спора.
Конфликт возник из-за того, что китайская сторона запросила дополнительную скидку на нефть из-за того, что, по их мнению, транспортная составляющая формулы цен должна быть ниже, так как ответвление от нефтепровода в СТО идет чуть раньше, чем ее конечная точка, и, соответственно, тариф, который установлен единый для российской компании, для Китая должен быть несколько ниже. В итоге китайская сторона платила чуть ниже, где-то на $13 с барреля за российскую нефть, и в итоге накопился определенный долг, который на данный момент уже должен быть погашен.
В 2011 году китайская сторона в одностороннем порядке сократила платежи за уже поставленную нефть. Но теперь, как сообщает газета «Коммерсант», российские компании согласились предоставить Китаю скидку в размере $1.5 за баррель сырья. Это почти в 10 раз ниже предъявленных им требований. Андрей Полищук продолжает.
Китайская сторона стояла на том, что, соответственно, этот тариф должен быть ниже, и говорили о том, что дополнительная скидка может составлять вплоть до $13 за баррель. В итоге Роснефть, Транснефть и китайская сторона CNPC договорились о скидке лишь в $1.5 за баррель, то есть можно сказать, что это скорее позитивно для российских компаний, так как их дисконт к цене нефти мог быть существенно выше. Таким образом, суммарная скидка составит всего лишь где-то $165 миллионов в год, то есть на финансовые результаты как Роснефть и Транснефть это, в принципе, не отразится.
Аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков также считает оптимальными условия достигнутых договоренностей.
вряд ли Китаю удалось бы получить большую скидку, учитывая то, что в принципе не так много стран, которые могут предложить поставки аналогично российской нефти по качеству и по цене. Поэтому, в принципе, на мой взгляд, эти договоренности как в интересах Китая, так и российской стороны, тем более, что в Китае ту нефть, которая добывается в Восточной Сибири, ее более выгодно поставлять в связи с тем, что транспортное плечо короче. Поэтому российским компаниям это тоже выгодно.
Еще год назад Роснефть и Транснефть не исключали обращения в международные суды по поводу спора, а некоторые эксперты даже говорили о возможном разрыве контракта на поставку нефти. Однако сейчас китайская компания CNPC согласилась на компромисс, который все-таки более выгоден ее российским партнерам. Андрей Полищук из компании БКС уверен, что это в том числе связано и с международными санкциями против Ирана.
Возможно, найти компромиссное решение помогло также то, что сейчас мы видим проблемы у производителей нефти. В первую очередь, это, конечно, Иран. Китай уже сообщал, что испытывает перебои в поставках. Говорил о том, что ему не хватает около 500 тысяч баррелей в сутки, как раз из-за того, что снизились поставки из того же Ирана и Судана. И также идет речь о том, что Китай на данный момент даже просит об увеличении поставок из России. И я думаю, это тоже могло послужить определенным фактором для того, чтобы этот конфликт решился ближе к стране российской, чем китайской.
Схожее мнение и у аналитика инвестиционной группы «Капитал» Виталия Крюкова.
Мы видим в последние месяцы, что российская нефть активно замещает на китайском рынке иранскую нефть. На мой взгляд, вот этот момент с Ираном, с тем, что Китай снизил поставки нефти из Ирана, может быть, способствовало тому, что Китай получил меньшую скидку на российскую нефть, чем это могло бы быть, если бы не было Ирана. На мой взгляд, в целом можно говорить, что российская нефть в Китае пользуется сегодня повышенным спросом в связи с тем, что Китай постепенно сокращает покупку иранской нефти, замещая ее главным образом российской нефтью. И уже сегодня Китай покупает нефть не только по нефтепроводу, но и в порту Казьмино. Поэтому, в принципе, можно говорить, что Китаю российская нефть нужна. Российская нефть имеет высокое качество, поэтому для китайских НПЗ она может быть выгодна.
Новый скорректированный контракт на поставку российской нефти в Китай, считает Виталий Крюков, должен снять последнее серьезное разногласие между сторонами. По крайней мере, новых столь же продолжительных конфликтов он уже не ожидает.
В данном споре основные противоречия были относительно тарифной ставки, потому что тариф, он сетевой на транспорт, он действует на протяжении всей ВСТО, но китайцы хотели, чтобы вот эта тарифная ставка была ниже в связи с тем, что расстояние транспортировки нефти до Китая меньше, чем по всему ВСТО. В принципе, эти требования обоснованы, и если они были урегулированы в данном споре, то, на мой взгляд, больше противоречия вот такого серьезного плана не должно быть.
Дополнение к действующему контракту на поставку нефти в Китай должны быть еще одобрены собраниями акционеров Роснефти и Транснефти. Однако, по мнению экспертов, никаких проблем с этими формальностями у российских компаний не возникнет.
Европейский центральный банк в среду, 29 февраля, провел новый, уже второй аукцион для европейских банков по размещению льготных и относительно долгосрочных кредитов на 3 года и по средней ставке 1% годовых с целью не допустить расширения долгового кризиса и оживления кредитования в экономике Европы. Первый такой аукцион по столь длинным для себя кредитам Центральный банк Еврозоны провел 21 декабря прошлого года. Тогда в приняли участие 523 европейских банка, а общий объем предоставленных им кредитов составил 489 миллиардов евро. Для сравнения, это примерно вдвое больше общего объема текущих резервов, действующего в Европейском Союзе антикризисного фонда. На этот раз объем предоставленных кредитов составил почти 530 миллиардов евро, но при этом количество банков, участвовавших во втором аукционе, выросло в 1,5 раза по сравнению с первым, декабрьским, до 800. Из Москвы аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал» Владимир Харченко.
Такое большое количество участников, скорее всего, говорит не о проблемах, которые есть у банков. Это говорит о том, что очень большой объем долга европейских банков по облигациям, по кредитам, которые они должны рефинансировать в этом году и которые им было сложно сделать, если бы не было вот таких операций Европейского центрального банка. Сейчас участники рынка, что ли, распробовали такой инструмент, считают его крайне выгодным, уместным в такой ситуации. И вот такой большой количество банков, скорее всего, говорит о том, что им необходимо как-то решать вот эту проблему рефинансирования, и оптимальным вариантом они считают рефинансироваться в ЕЦБ, нежели на открытом рынке через выпуск облигаций, через кредиты и прочее.
В целом, в ходе двух проведенных Европейским центральным банком аукционов в банковскую систему Европейского Союза поступило новых средств на сумму более 1 триллиона евро. В какой мере такая операция сравнима по сути своей с проведенным в Соединенных Штатах уже дважды за последние 3 года так называемым количественным смягчением? Ведь речь также шла о закачивании денег Центрального банка, Федеральной резервной системы, в банковскую систему США, хотя, конечно, методы и сами финансовые инструменты были иными. Из Калифорнии научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета, профессор экономики Михаил Бернштам.
Механизмы разные, но задачи примерно одни и те же. Первая задача – спасти банки от несостоятельности, то есть не только добавить ликвидность, не только перефинансировать банки, но и рекапитализировать банки и помочь им встать на ноги, потому что у них образовались плохие кредиты. Вторая задача – это оживить кредит по финансовой системе для того, чтобы возобновились инвестиции и начался экономический рост. Как вы правильно сказали, разные использовались инструменты, покупались в Соединенных Штатах ипотечные облигации и государственные облигации. В Европе государственный долг покупается и используется в качестве залога и даются неограниченные кредиты в банковской системе. Но задачи те же самые и результаты, надо сказать, получились примерно те же самые, то есть система частично сработала и частично не сработала.
В США проведенное в 2 этапа рефинансирование банковской системы не привело, тем не менее, к заметному расширению объемов кредитования экономики. Значительную часть полученных средств банки фактически вернули Центральному банку, просто переведя их на открытые в нем свои собственные счета.
В Соединенных Штатах увеличился баланс Федеральной резервной системы, и сейчас он составляет почти 3 триллиона долларов. Но из них половина не работает в экономике, а 1 триллион 600 миллиардов долларов – это деньги, которые банки держат в необязательных чрезмерных резервах в Федеральной резервной системе. Банки предпочитают небольшой, но безопасный процент держать деньги в Федеральной резервной системе, чем одалживать их другим банкам, которым они не доверяют, и одалживать их предприятиям. Поэтому деньги, которые Федеральная резервная система влила в экономику, наполовину или больше не работают.
Судя по экспертным оценкам, в Европейском Союзе сложилась примерно та же ситуация после кредитного аукциона, проведенного Европейским Центральным банком в декабре.
Примерно то же самое получается сейчас с Европейской банковской системой. Та первая программа, которая была в декабре 2011 года, 489 миллиардов евро было одолжено банкам. В этот момент необязательные резервы были ничтожными. 20-30 миллиардов евро держали банки в Европейском Центральном банке. Сейчас уже подошло к 300 миллиардов евро. То есть больше половины тех денег, которые банкам одолжили, они улучшили свое положение, но они не создают кредит и не дают эти деньги в долг. Они их положили назад в Европейский Центральный банк для безопасности. И поэтому, выступая в Мексике, Марио Драги, руководитель Европейского Центрального банка, сказал прямо, что европейская финансовая система переживает кредитный кризис.
Тем не менее, какая-то часть тех кредитов, которые были получены европейскими банками на аукционе в декабре, все же поступила и на долговой рынок, как и надеялись финансовые власти Евросоюза. Из Москвы Владимир Харченко, аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал».
Да, конечно, можно говорить об этом. Это видно, во-первых, по динамике долговых рынков, что именно после первого аукциона в декабре началось снижение доходности гособлигаций вот периферийных стран, Италии, Испании. Это было очень заметно. Это видно по статистике, которую дают европейские центральные банки в разных странах. И в первую очередь воспользовались такой возможностью использовать средства ЕЦБ для покупки гособлигаций испанские и итальянские банки. Конечно, эти объемы несопоставимы с той помощью, которая была предоставлена, но, тем не менее, часть средств пошла и на покупку гособлигаций.
Валютный рынок реагировал на представление итогов второго кредитного аукциона в Европе весьма сдержанно. Курс евро к доллару в течение первых же часов лишь чуть снизился. Можно ли объяснить это, на ваш взгляд, тем, что, как понимают участники рынков, значительная часть новых кредитов до реальной экономики, как и в первый раз, не дойдет, по крайней мере, в ближайшее время?
Да, мне кажется, вполне так можно говорить. Единственное, что, конечно, такого рода операции, такого рода меры, это, конечно, не количественное смягчение, как в США, немножко другие механизмы задействованы, но, тем не менее, любые операции, нацеленные в перспективе на увеличение денежной массы, они в перспективе не могут не привести к ослаблению евро. Тот факт, что реакция сейчас была сдержана, она, скорее всего, объясняется тем, что все-таки банки заняли больше, но не намного больше, чем было, и намного больше, чем ожидалось. Но все же, в целом, получается, что баланс ЕЦБ растет. И поэтому, как в свое время в США, когда ФРС приступила к первому и второму этапу количественного смягчения, доллар падал, так и сейчас, когда в США вот эти меры сходят на нет, не факт, что будут продолжены, а в еврозоне напротив, на фоне рецессии возможной и на фоне таких операций ЕЦБ по предоставлению банкам ликвидности, в такой ситуации, мне кажется, вполне закономерно ослабление евро, хотя вряд ли оно будет, учитывая отток части средств на депозиты, вряд ли ослабление евро будет очень уж резким и существенным.
В ходе второго аукциона по льготным кредитам, проведенного Европейским центральным банком в среду 29 февраля, европейские банки получили их на 530 миллиардов евро. Это на 40 миллиардов евро больше, чем на первом аукционе в декабре. При этом самих банков, которые приняли участие в нем, оказалось в полтора раза больше, чем в декабре. И, судя по некоторым заявлениям руководителей Европейского центрального банка, новые аукционы пока даже не планируются. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго!